Да, например, мой моноспектакль «Продукт» сделался, кажется, довольно популярен в Москве за последние пару лет. Несколько моих пьес были поставлены в России. Нам с Сарой Кейн в этом отношении повезло, ведь политическая ситуация изменилась в 80-е и 90-е годы, и люди в Восточной и Центральной Европе внезапно заинтересовались положением дел в Западноевропейском театре. Мы были первым поколением театральных деятелей Запада, которые им встретились. Вот так все и началось. Мы оказались в нужном месте в нужное время. Тогда как раз рухнула Берлинская стена, и это совпало со временем наших дебютов в драматургии. Но помимо этого, мне кажется, тут сыграло свою роль и другое обстоятельство. Ведь то, о чем мы писали, можно назвать жестокостью капитализма в его чистом виде. И этот шокирующий характер капитализма без прикрас стал понятен людям в бывшем соцлагере. Они осознали, до какой степени беспощадна эта система. Был момент, он продолжался недолго, с 89 по 91, когда люди думали, что освобождение поможет им достичь чего-то лучшего. Но затем они довольно быстро поняли, что в этом новом капиталистическом строе существуют и другие, очень и очень малоприятные аспекты. Мне представляется, что именно это зрители обнаружили в пьесах, которые тогда писали мы.
Сотрудничаете ли вы с российскими режиссерами? Принимали ли участие в репетициях тех ваших пьес, что они ставили?
Непосредственно нет. В театре Royal Court существует международный отдел, он очень активен. Некоторые контакты были установлены прежде всего с его помощью. Я ездил в Москву, выступал с чтением своих пьес в центре Мейерхольда, побывал в театре ДОК, принимал участие в фестивале «Золотая маска». Правда, все это были лишь короткие визиты. Мне бы на самом деле очень хотелось поучаствовать в репетициях с российскими режиссерами, провести там побольше времени. Пока же все это были, так сказать, визиты с дипломатической миссией всего на несколько дней.
Почему вы не упомянули театр «Практика»?
Да, конечно, я забыл «Практику». Пьесу «Монолог. Продукт» играют как раз там. На мой взгляд, московская «Практика» больше других похожа на английские театры. Я имею в виду их увлечение новой драматургией, поисками новых имен. С другой стороны, у них, как мне кажется, образовалась неплохая смесь, эдакий интернациональный театр. Они ищут российских драматургов, но не только. Интересуются и немецкими, испанскими, английскими пьесами, да чем угодно.
Возможно ли ставить «Шопенфакен» или «Четкие полироидные снимки» в 2010 году? Ведь эти ваши пьесы привязаны к событиям и дискуссиям 90-х. Такие символы того времени, как «Экстази» или «Новые лейбористы», сегодня это смотрится не особенно современно. Проблема насилия над детьми, конечно, остается актуальной, но ее так часто обсуждают. Не считаете ли вы, что время этих пьес прошло?
Насколько мне известно, «Шопинг энд факинг» по-прежнему ставят. Эта вещь идет во многих странах. Есть планы возродить ее и здесь, в Британии. Знаете, когда постановка возвращается на сцену вот так, через 15-20 лет, я ведь еще не видел ее в подобном контексте, мне еще предстоит понять, в какой степени она продукт своей эпохи, насколько она является напоминанием о других временах, насколько по-прежнему актуальна. Несомненно одно, главные герои пьесы – люди образованные, выпускники университетов. У них какое-то время была работа, но теперь все рухнуло у них на глазах. Карьера, семейные связи. И сегодня мы тоже имеем новое поколение людей с образованием, которым чрезвычайно трудно найти работу, обеспечить свое существование. Одним словом, картина знакомая. Эта пьеса была написана во время экономической рецессии, глубокого упадка, характеризовавшего начало и середину 90-х годов. В каком-то смысле сегодня мы снова попали в ту же ситуацию. Интересно будет посмотреть, как пройдет новая постановка, каково будет ее значение для нынешнего поколения. В другой пьесе «Четкие полароидные снимки» речь шла о разрыве между двумя поколениями. Одно поначалу было чрезвычайно радикальным, потом некоторые его представители двинулись в большую политику. Разрыв образовался между этим поколением и совершенно аполитичной клубно-дискотечной молодежью. Да, конечно, это пропасть, явление, сильно привязанное к 90-м. Однако меня поразило, что столько людей в разных странах, в Латинской Америке, бывшем Советском Союзе, еще где-то говорили. Да, это нам знакомо, мы узнаем этот разрыв поколений, мы узнаем себя. Так что, когда пьеса только появилась, она сумела преодолеть границы и барьеры, вызвав реакцию не только здесь, но и в других странах. Следует подождать и посмотреть, будет ли она что-то значить для будущих поколений или потеряет всякий смысл. Подобные вещи писатели не подвластны, ими нельзя управлять. говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Повер барьеров», драматург Марк Равенхилл. С ним беседует Анна Асланян.
Давайте перейдем к вашим политическим взглядам. Как они эволюционировали? С возрастом многие радикалы теряют радикальность, а некоторые и вовсе становятся консерваторами. Случилось ли нечто подобное и с вами?
Знаете, хотя у моего поколения никогда не было особенно больших ожиданий по поводу лейбористского правительства, какие-то надежды все-таки имелись. Но теперь испытательный срок прошел, и далеко не все наши ожидания за это время оправдались. Пожалуй, сегодня я во многих отношениях сильнее чувствую себя радикалом, чем в 90-е годы. Ведь существующая парламентская политика, как мне кажется, не дает желаемых результатов, неважно, кто стоит у власти. Поэтому у меня сложилось ощущение, что требуется больше радикализма, что нужны решения куда более радикальные в том, что касается управления страной, организации ее экономики, да в том, наконец, что касается нас самих, того, как мы строим свои отношения с обществом, с друзьями и родственниками. Сегодня я гораздо больше, чем 10-15 лет назад, убежден в том, что к данным вопросам следует подходить радикально.
Не так давно вы на странице газеты «Guardian» выступали в защиту христианской традиции. Цитирую ваши слова: «Христианство – это миф, но такой, который нам помог и продолжает помогать задаваться моральными и философскими поисками». Чем вам, как писателю, дорог этот миф? Почему его нельзя сдать в архив?
Думаю, что у нас, в Британии, безусловно, может быть и в Европе, в целом нет никакой веры ни во что. Нам чрезвычайно трудно найти вещи, в которые можно хоть как-то верить. Поэтому я восхищаюсь теми, у кого имеется глубокая вера или страсть, даже если сам эту веру или страсть не разделяю. С другой стороны, сегодня существует немало людей, считающих своим долгом сообщать нам об отрицательных сторонах религии и в особенности церкви. Церковь представляют сторонником общественных законов, связанных со всяческим подавлением, с репрессиями. Однако церковь и в целом религия – явление масштабное, институты которые предоставляют массу различных возможностей. На мой взгляд, каждому примеру, когда церковь что-то подавляет, можно противопоставить другой, когда она выступает за прогресс. Так что я считаю, художнику нельзя отказываться от существующего наследия – музыкального, живописного, литературного, которое дошло до нас не без поддержки церкви. Пусть даже мы не разделяем эти верования, все равно мы, как художники, не достигли бы всего того, чего достигли, не будь в нашем распоряжении того искусства, которому в течение многих столетий помогала развиваться церковь.
Вы намеренно исключили из этого списка театр?
Видите ли, в английском обществе у церкви с театром не было особенных точек соприкосновения, начиная примерно со средних веков. Так что да, таких сильных связей, как у церкви с живописью или музыкой, тут нет. В Великобритании, по крайней мере, это так. Хотя определенные элементы театра действительно основываются на религиозном опыте. Ритуалы, костюмы, пение, даже заучивание роли наизусть, декламация – эти вещи тоже связаны с религией. Их можно использовать в качестве критики религиозных идей с целью противостоять им, но многие из этих основных элементов, образующих театр, на самом деле уходят корнями в религию. Думаю, на меня она тоже оказала немалое влияние в детстве, когда я читал Библию. Верующим я не был, поэтому читал ее не как религиозный текст. Она была для меня источником истории. По-моему, это важно для любого ребенка. Если ему отказано вправе читать Библию, он лишается возможности читать прекрасную литературу, узнать важнейшие мифы, на которых базируется западная культура. Очень жаль, что детям отказывают в этом удовольствии читать замечательные истории. Это не значит, что не следует относиться к ним критически. Я просто хочу сказать, что лишать детей такого источника истории, как Библия, неразумно.
Церковь продолжает играть роль в основном благоприятную для атмосферы британского искусства. Говоря так, вы, как следует из контекста, имели в виду христианство и прежде всего англиканскую церковь. Что вы можете сказать по поводу других конфессий?
Тут я не обладаю достаточными знаниями. Я прекрасно понимаю вот что. Один из распространенных способов представить ислам как течение, противостоящее нашим ценностям, состоит в том, чтобы изображать его религией, настроенной против искусства. Это очень популярная точка зрения в западных СМИ. Ислам считают настроенным против женщин, против геев. Про него говорят много подобных вещей, особенно в отношении тех вопросов, которые нам, живущим на Западе, кажутся чрезвычайно важными. Зачастую ислам изображают врагом искусств. Из того немногого, что мне известно, следует, что это определенно не так. У ислама столь же сложное отношение к искусству и художнику, как и у любой другой религии, это несомненно. Отношение это ничуть не менее и не более сложное, чем то, что характеризует правые христианские силы Америки.
В 2007 году вы, говоря о своих дальнейших планах, сказали, что тема гомосексуальности для вас исчерпана, и вы готовы никогда больше не делать геев персонажами своих пьес. В России, где эта тема в театре и литературе вообще поднимается редко и для многих остается табу, понять такую логику очень трудно. Поясните, что вы имели в виду.
Разумеется, дело обстоит совершенно иначе в большинстве других стран мира. Сюда определенно относится Россия, а также подавляющее большинство американских штатов. Положение, в котором находятся геи, а следовательно то, как они изображаются в искусстве, в средствах массовой информации, очень и очень отличается от здешнего. Насколько я могу судить, в Британии, начиная с 90-х, происходит следующее. Гомосексуал, в особенности мужчина, превратился в фигуру потребителя в крайнем смысле этого слова. Для капитализма в его нынешней стадии, стадии консюмеризма, мужчина-гей представляет собой идеал. Он с энтузиазмом делает покупки, с энтузиазмом ходит в клубы, общителен, следит за модой. Все это, как нельзя лучше, подходит к консюмеристской версии капитализма. Сделавшись символом современных потребителей, гомосексуалы с легкостью отбросили в сторону всякие заявки на радикализм и без раздумий стали символами этой культуры консюмеризма. Не все геи пошли по этому пути, однако немалая часть поступила именно так. Писать об этих людях мне стало неинтересно. Поначалу эта тема использовалась для того, чтобы возродить жанры, ставшие несколько скучными, в частности, романтическую комедию. История о том, как юноша встречается с девушкой, рассказывалась на протяжении многих столетий, и в конце концов всевозможным зрительским аудиториям стали куда интереснее истории о том, как юноша встречается с юношей. По сути, это та же история, только по-другому рассказанная. На мой взгляд, подобная ситуация сложилась лишь в Британии, а может быть и вообще в одном Лондоне. Мы дошли до определенной точки в развитии гомосексуальной культуры. Но в России положение совершенно другое. Вероятно, другое оно и во многих провинциальных британских городках, и в большинстве американских штатов. Там по-прежнему существует необходимость наглядно изображать персонажей геев. Однако тут я ничего поделать не могу, ведь я не являюсь частью того общества.
В англоязычном мире Чехов по количеству постановок едва ли не опережает Шекспира. Вы немало говорили о том, как его воспринимают в Англии. Расскажите об этом, о вашем собственном интересе к Чехову.
По-моему, Чехов должен привлекать любого, кто интересуется литературой или театром. В английском театре Чехова интерпретируют любопытным образом. Его пьесы почти всегда воспринимаются как своего рода плач по приходящей в упадок аристократии. Это очень британская точка зрения. Звучит она так. Какая жалость, что на смену этим аристократам приходят деловые люди, что их свергают восставшие крестьяне. Это ведь самое печальное, что только может произойти в жизни, то, что для аристократии наступают трудные времена. Подобное прочтение в высшей степени английское. Оно почти не меняется со временем, его можно проследить с 75% британских постановок. Очень странное прочтение, очень типичное для Британии, для большинства здешних версий чеховских пьес. Тем самым самые важные противоречия, о которых он пишет, нивелируются. Так Раневская всегда настоящая героиня «Вишневого сада» в глазах английского зрителя. Разве можно так поступать с тонко чувствующей аристократкой? Точно так же Наташа, конечно, главная злодейка в «Трех сестрах». Эта ужасная женщина из низкого сословия берет в свои руки благородный дом, подавляет трех сестер-дворянок. Одним словом, на английской сцене главенствует это весьма своеобразное восприятие. Поэтому можно сказать, что мы до сих пор не поняли до конца всю противоречивую природу чеховских персонажей. В каком-то смысле Чехову повезло, в каком-то нет. Англичане с готовностью трактуют его на свой лад, превращая в нечто абсолютно английское. Это, вероятно, уже нельзя назвать Чеховым. Тут его сделали очень английским драматургом. Всякий раз, когда ставишь пьесу, связанную с другой культурой, стремишься в нее проникнуть. Однако, мне кажется, в случае британского отношения к Чехову это происходит не вполне намеренно. Большинство британских актеров и режиссеров искренне верят в то, что очень близки к России. Но изо всех сил, стараясь быть русскими, они только сильнее становятся похожи на самих себя, на англичан. Нам не удается по-настоящему ухватить все то, что в Чехове является особым, чужеродным, непонятным. Вероятно, это часть более широкого заблуждения. Нам кажется, будто мы очень близки к русским, нам всегда это внушали. С немцами, французами все понятно, эти нации нам чужды, у нас с ними очень мало общего, с этими иностранцами. В то же время нам всегда объясняли, что с русским народом у нас существует крепкая связь, духовная, эмоциональная. Видимо, это результат пропаганды, которая велась во время Второй мировой войны.
Будь у вас возможность поставить какую-нибудь пьесу Чехова, согласились бы вы?
Конечно, я бы не отказался. В «Чайке», как мне кажется, есть ряд мест излишне мелодраматичных, которые мне неприятны. Так что я бы, думаю, сказал, «Чайка» нет, но «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три сестры» — да. Посвятить этим вещам побольше времени — это было бы прекрасно. Драматург Марк Равенхилл отвечал на вопросы Анны Слонян. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» сразу после сводки новостей продолжит беседу с Мартином Рышаве, автором книги «Путешествие в Сибирь».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших от природных пожаров в России достигло 53, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения и социального развития. Ранее сообщалось о гибели 52 человек. По данным Рослесхознадзора, на данный момент в России действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, комплекс был развернут в соответствии с соглашением между Москвой и Сухуми о военном сотрудничестве. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магомедов, сообщается на официальном сайте Кремля. Начальник Московской госавтоинспекции Сергей Казанцев ушел в отставку и вышел на пенсию, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. На этой должности он работал с 2001 года. Правительство Москвы предупредило организаторов так называемого «Дня гнева» о том, что не допустит проведения несанкционированной акции 12 августа у памятника Юрию Долгорукому. Однако организаторы акции заявляют, что проведут его там, где планировали, несмотря на запрет властей. ООН призвала мировое сообщество оказать финансовую помощь Пакистану, пострадавшему от сильнейшего наводнения. Как заявил спецпосланник ООН Жан Морис Риппер, лишь на оказание гуманитарной помощи требуется сотни миллионов долларов. Вы слушали последние новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешский писатель Мартин Рышаве, автор романа «Путешествие в Сибирь», книги, продолжившие традицию знаменитых путешественников Зигмунда и Гонзелки, режиссер и оператор этнографических фильмов об ивенках, якутах и вьетнамцах, заведующий кафедрой сценаристики Пражской киноакадемии. О Мартине Рышаве и его странствиях по России рассказывает Нелли Павласкова.
Студент естественно-научного факультета Карлова университета, с увлечением ставящий опыты на крысах, стал одним из самых известных современных чешских писателей и оригинальным кинодокументалистом. Мартин Рышаве открыл для чехов белые места на карте бывшего Советского Союза, стал исследователем шаманской мистики народов Севера. Первое путешествие в Сибирь и на Крайний Север перевернуло его жизнь. Он написал оригинальный роман о самом себе, молодом человеке, который отказался от карьеры ученого и отправился в далекое путешествие в страну хаоса и загадок. Сам рассказчик постепенно формируется на страницах романа как незаурядная личность, меняется стиль и жанр повествования. Это и записки путешественника, и любовная история, и классический роман о стремлении человека достичь духовных высот. Отличительная черта чешского мужчины – страсть к путешествиям. Чехия дала миру Зигмунда с Ганзелкой, а еще раньше – Йозефа Голуба, чешских легионеров, предков американских астронавтов и губернаторов, переселившихся из Чехии в Новый Свет и сжигаемых страстью к перемене мест. У Мартина Ришавы это семейное.
«Торчать все время дома – это не для меня. В Чехии все очень близко, нежный пейзаж, как на ладони, и что-то непрестанно гонит тебя от домашнего тепла или в другие страны, или в мечты. Это чувство я унаследовал от папы. 30 лет лежали в ящиках его стола карты мира. Он все годы ожидал, что вот-вот откроют границы. В данный момент я путешествую в Австралию, а здесь я только проездом. 30 лет отвечал он маме, когда она спрашивала, что он думает о ее плане перестановки мебели. Мама хотела, чтобы я стал ученым, лучше всего доктором, с которым она могла бы обсуждать книгу «Домашний врач». Наши фантазии она не разделяла. Ее неблагодарной ролью в семье было возвращать нас на землю и обуздывать наше воображение. Это мне, естественно, не нравилось. А так как мама была очень властной, я считал, что в будущем мне лучше увернуться от супружества и семейной жизни, ибо это ловушка, попасться в которую невезение, позор и унижение. Это ощущение я унаследовал от папы.
Роман Мартина Ришавы «Путешествие в Сибирь» – это не только захватывающий рассказ о людях, населяющих эту землю, но и путешествие по закоулкам души самого автора. Впервые о Сибири и шаманах он услышал от своего друга Носака осенью 89-го.
Осенью, когда мы с Носаком сидели с нашими крысами в лаборатории, он начал рассказывать о Сибири. Не о тамошних зверях, не о концлагерях и трескучих морозах, а о шаманах. Он прочел мне лекцию о 3 условиях шаманского видения мира, о священном дереве, соединяющем небо, землю и подземный мир, о дуэлях белых и черных чародеев и ритуальном поедании мухоморов, о магическом лечении болезней и превращении человека в зверя, о тонком мире и о бессмертии, а также о красоте русских девчонок, с которыми познакомился во время прошлогодней